На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кейти Буджиришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии отметили годовщину сражения под Шиндиси и почтили память погибших. Журналист и блогер обсуждают прошлое, настоящее и будущее самопровозглашенной республики Южная Осетия. Мнение участников Сухумского опроса об угрозе военного конфликта на Южном Кавказе. Война в объективе. Журналисты и представители НПО вспоминают о своей работе в ходе пятидневной войны. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. В пятницу в Грузии вспоминали один из трагических эпизодов августовской войны 2008 года. 15 лет назад в этот день 20 грузинских военнослужащих вступили в бой с превосходящими силами российской армии. Большинство бойцов погибли. Их память почтили политики, родственники погибших и простые граждане. С подробностями Иракли Орагвелидзе.
Полуразрушенная железнодорожная станция Шиндиси – место ожесточенного боестолкновения между бойцами инженерного взвода пехотной синакской бригады и танковым батальоном российских войск. В течение полутора часов 20 бойцов сдерживали превосходящие силы врага. 17 из них пали в неравном бою. Раненый младший сержант Александр Ониани последние минуты сражения взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. По официальной версии, одно из грузинских подразделений в момент смены дислокации попало в засаду российских войск. Когда были подбиты несколько внедорожников, военные заняли оборону в здании вокзала и других строениях. К месту трагических событий пришли родственники погибших, а также выжившие военнослужащие. Гига Мурванидзе вспоминает, что они в течение полутора часов отстреливались. Однако после атаки с воздуха ситуация стала критической. Кончились боеприпасы. Большинство воинов были ранены или погибли.
Прошло 15 лет, но для меня это было словно вчера. Мне очень тяжело вспоминать те события, видеть это место. Здесь был ад, гибли наши ребята, и помощи ждать было неоткуда. Мы были окружены, но не сдавались. Более двух суток я, раненый, без сознания, провалялся возле станции, пока нас не подобрали местные жители. Не хочу вспоминать это.
Отец погибшего в том бою, Илья Шеклашвили Важа, вспоминает, что с начала войны сын регулярно выходил на связь, которая оборвалась в тот злополучный понедельник 11 августа.
Мы часто общались, а потом звонки перестали поступать. Позже я узнал, что когда они покинули пикапы, еще можно было бежать, но они заняли оборону. Мой сын был предан военному делу и родине, он бы не отступил бы, даже если бы я там был.
Елена Ониани, сестра погибшего грузинского военного Алеко Ониани, вспоминает, что разговаривала с братом по мобильной связи, когда начался обстрел.
Мне очень тяжело приходить на то место, где погиб Алеко. Позвонила ему, когда ребята переходили через железную дорогу. Он ответил, что все в порядке, что уже находится вне зоны обстрела и возвращается. Тогда я услышала чей-то голос. «Ребята, нас бомбят, прячьтесь». Разговор прервался. На звонки он больше не отвечал. Тогда я в последний раз слышала его голос.
Траурное мероприятие в Шиндиси посетили представители правительства Грузии. Впрочем, большую часть своих речей премьер-министр и министр обороны посвятили критике прежнего руководства страны. К примеру, по словам Ираклия Гарибашвили, события августа показали как героизм грузинских воинов, так и трусость экс-президента Михаила Саакашвили.
О битве в Шиндисе известно много деталей, какую самоотверженность проявили наши парни-герои. Еще раз преклоняюсь перед ними, светлой памяти им. И хочу от имени государства поблагодарить их семьи за то, что они воспитали таких героев. К сожалению, это также и наш позор, поскольку в этот день, 11 августа 2008 года, невиданную трусость проявил так называемый главнокомандующий. Вы помните Саакашвили, убегающего из-за звука самолета. Тогда он привозил сюда министра иностранных дел Франции. Пока наши герои жертвовали здесь собой, экс-президент бежал, и весь мир наблюдал за ним, лежащим в ужасе на земле. Это свидетельствует о том, что наша армия, состоящая из парней львов, сражалась самоотверженно, а в это время ею руководил продажный изменник и трусливый человек. К счастью, грузинский народ сделал соответствующие выводы.
В Шиндисе построена церковь и мемориал павшим героям. С его созданием связана неприятная история. Жители Грузии собрали более миллиона лари на строительство памятника, но он так и остался недостроенным. 2 года назад Минобороны представила эскиз нового монумента и пообещала расследовать дело о возможном мошенничестве в фонде создания памятника. Этим событиям посвящен фильм «Шиндиси», который вышел на экране в сентябре 2019 года. Фильм режиссера Дито Цинцадзе был представлен Грузии на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
15 лет назад военное противостояние сопровождалось не менее жесткой информационной войной. Теперь, спустя эти годы, многие эксперты констатируют, что нарративы о войне 2008 года меняются на наших глазах, в частности, из-за войны в Украине. Это происходит несмотря на то, что обстоятельства августовской войны были расследованы и установлены специальной комиссией Евросоюза под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальямини. Об информационной войне и реальности – Нана Плиева говорит с журналистом Русланом Тотровым и блогером Аликом Пухати.
Алик, традиционно первый вопрос я адресую вам. Как для вас началась война? Где вы были 7 августа?
7 августа я приехал из Москвы, буквально 2-3 дня находился во Владикавказе. Я помню прекрасно тот день, шел дождь, я вечером пришел домой и по новостям где-то в 12 часов ночи мы вдруг узнали, что Цхинвал подвергся массированной бомбардировке. Для нас это было особенно страшно еще тем, что как раз-таки большая часть наших родственников, мои сестры, мои тети, чуть раньше поехали в Цхинвал. Я должен был ехать в Цхинвал 8-9 числа, просто остался на пару дней.
То есть они и в это вот время находились там?
Да, они находились там, и из новостей, которые шли по российскому ТВ, складывалось ощущение, что Цхинвал уже полностью, как сказать, уничтожен. Ну, потому что, когда ты видишь кадры запуска вот этих ракет, складывается ощущение, что там уже в живых никого не осталось. Поэтому мы были в таких панических чувствах.
Когда мы говорим о войне, в том числе информационной, один из главенствующих нарративов сегодня о том, что были эвакуированы практически все, и поэтому там очень мало было гражданских. Что вы на это скажете?
Это ложь, потому что каждый год, с 2000 года и ранее, каждое лето происходило обострение между Грузией и Южной Осетией. Почему-то все забывают войну 2004 года, когда Михаил Саакашвили пришел к власти и решил наскоком решить осетинскую проблему, как они это называют. И после этого, вот с 2004 года, каждый год была эскалация. И каждый год на всякий случай детей, малых детей, отправляли во Владикавказ в разные лагеря. Но при этом отправляли небольшую группу детей, там 100 детей, 200 детей, но не больше. То есть, когда они говорят о какой-то массовой эвакуации, ее не было. Туда люди из Москвы, из Питера, с других городов, все выходцы из Цхинвала приехали летом туда отдохнуть, как это происходит каждый год. Люди семьи привозят на свою историческую родину. И там было очень много людей. Там было больше людей, наверное, чем в мае.
Вы довольно активны в англоязычном Твиттере. Почему вы решили обратиться к этой аудитории? Считаете, что мир еще что-то не знает об этой войне? Почему важно рассказывать на английском? И что нужно рассказывать?
На мой взгляд, конфликт 2008 года на Западе, он абсолютно расписан в черно-белых красках. Несмотря на тот доклад ЕС, который говорит о том, кто напал первый. На мой взгляд, ситуация с любой войной, она такая. Вот кто напал первый, тот и виноват. И вот доклад ЕС очень четко показывает, кто первым напал и кто начал бомбить спящих людей в мирном городе.
Вам на это ответят, что были провокации и это нападение было спровоцировано?
Я скажу, что, безусловно, провокации с обоих сторон на линиях напряженности всегда бывают. Они могут быть организованы этими сторонами конфликта, они могут быть организованы третьими сторонами, они могут произойти по случайности. Но тот, кто первый начал масштабную военную операцию, начал бомбить мирных людей, тот и начал войну. И я как понимаю, в международном праве это и есть ответственность за войну. То есть тут других трактовок быть не может, на мой взгляд. И на Западе, к сожалению, люди плохо понимают, что такое конфликт 2008 года. Это не случайный конфликт, который произошел в 2008 году. Это череда событий, это столетия борьбы людей за право быть свободными людьми. Мой род, моя фамилия Пухаевы, да, Пухати по-астински, борются за то, чтобы быть людьми, чтобы не быть людьми второго сорта, борются с грузинским государством на протяжении 300 лет. Каждый год с 1800 года, каждый год жители Южной Осетии поднимали восстание против грузинской власти. То есть 2008 год — это просто одно событие в череде вот таких историй. Был 2004 год, был 90-й год, когда мы с семьей тоже бежали из Тхинвала, пока мой старший брат и отец остались защищать наш дом. Был 1920 год, массовое бегство, исход людей из Южной Осетии на север, погибло 5000 человек. Понять, вот проблема западного мира в том, что, несмотря на антиколониальную повестку, которая сейчас так модна у людей левых и левомарксистских взглядов, история всего не европейского, не американского мира для них как темное пятно. То есть у азиатских, у африканских, у кавказских народов истории не существовало, пока туда не пришли европейцы. И вот этот подход, он касается и осетин тоже. То есть у нас обширная, сложная история взаимоотношений с грузинским государством. И 2008 год – это лишь песчинка в череде кровавых событий, в череде попыток уничтожить осетинский народ, осетинский, абхазский народ, ассимилировать наши народы точно так же, как были ассимилированы другие народы Грузии. Мы мешаем грузинскому имперскому проекту. К сожалению, вот для построения малой империи, как о ней говорил Сахаров, Осетия и Абхазия, они вот мешают очень сильно. И этот вопрос, он поднимался из раза в раз. И тут не надо ориентироваться на мои слова, я все-таки заинтересованная сторона конфликта, как любят говорить, да. Достаточно почитать дневники Валико Джугели, который описывал события 1920 года, и как он прекрасно говорил о том, что надо сделать с осетинами, и все. И тогда для всех любителей антиколониализма история Осетии и Абхазии повернется немного в другую сторону. И окажется, что абсолютно колониальную политику в отношении наших народов проводило грузинское государство, иногда, довольно часто, с помощью российского оружия. Достаточно вспомнить две карательные экспедиции. Карательную экспедицию генерала Абхазова и карательную экспедицию генерала Реникамфа, которые были инициированы грузинской знатью в отношении осетин. Но вот эта предыстория на Западе, к сожалению, ее не знают. Она может быть неинтересна, она может не укладывается в ту повестку, которая сейчас. А может быть, наше осетинское государство, наше осетинское общество не дорабатывает.
Да. Руслан, и тем не менее, в 2008 году, если вернуться из отдаленной истории, 2008 год, тогда в югоосетинском обществе было ощущение, что наступил прочный мир. И больше ничего Южной Осетии не угрожает. Через 15 лет после августовской войны уроженцы Южной Осетии вновь гибнут. Теперь на другой войне, в Украине. Как так вышло?
Видите ли, Южная Осетия, по моему разумению, сейчас, безусловно, является заложником, и я настаиваю на этой формулировке, Российской Федерации. Просто потому, что Россия признала Южную Осетию независимым государством. Россия фактически обеспечивает не только этот суверенитет, но еще и бюджет. И несмотря на то, что Южная Осетия является очень важной географической точкой для России в Закавказье, и одно лишь только это вполне может считаться необходимостью за обеспечение этого суверенитета платить тем самым бюджетом, я всегда люблю повторять, что никакой благотворительности или тем паче дружбы в политических коллизиях рассуждать совершенно нельзя, это детство. Мы говорим о том, что Российская Федерация имеет возможность размещать свои военные базы на территории, военную базу в единственном числе на территории Южной Осетии, и за это должна, безусловно, платить. В данном случае платой является признание суверенитета и формирование львиной доли бюджета государства Алания. Да? Тем не менее, у осетин очень сильно, чрезмерно, я бы даже сказал, болезненно развито такое чувство, как этатизм. И вот это избыточное, на мой взгляд, поклонение российской государственности, оно и привело к тому, что осетины почему-то, когда я говорю осетины, я здесь, давайте сделаем оговорку, говорю о так называемых государственных или профессиональных осетинах, как я их называю, в первую голову, потом уже обо всех остальных. Так вот, осетин в мировоззрении сложилась вот такая картина, что они в неоплатном долгу находятся перед Россией, с чем я, безусловно, категорически не согласен. Отсюда и вот это суперактивное вовлечение в войну на Украине.
А в обществе есть дискуссия, которую мы не видим в информационном поле по понятным причинам? Есть разное восприятие этой войны?
Понятное дело, что они есть. Другой вопрос. Мы же сами понимаем, что жить сегодня на территории Южной Осетии – это примерно то же самое, что жить на территории России с точки зрения собственной безопасности относительно любой тематики, связанной с войной. Поэтому, естественно, никаких замеров общественного мнения сколько-нибудь научных или хотя бы околонаучных не производится. Мы понимаем, что с точки зрения банальной логики, конечно же, мнения есть разные, но понятное дело, что высказывать открыто точку зрения противную достаточно агрессивному большинству сегодня не будут. Поэтому если вы ожидаете сколько-нибудь, вернее, массовых антивоенных выступлений в Осетии, их не будет, так же, как их не будет нигде на территории Российской Федерации. Мы не берем сейчас какие-то отдельные, совершенно несущественные всплески.
А как война в Украине в целом влияет на то, как сегодня говорят об августе 2008 года? Вы разделяете мнение экспертов, которые отмечают, что стороны пытаются переписать эту историю?
Я полагаю, что война в Украине наносит очень страшный, серьезный геополитический удар по Южной Осетии и по государственности нашей маленькой страны в первую очередь. Дело в том, что с началом, давайте будем справедливыми, конечно, не с началом военных действий, а чуть даже раньше, уже после Крыма, после всей этой истории с украинскими территориями другими, Южную Осетию начали в официальной риторике употреблять и использовать через запятую с всяческими луганскими, донбассами, донецками, понимаете? Соответственно, статус Южной Осетии в этой же официальной риторике был существенно занижен. И, как по мне, сегодня война в Украине, она наносит по нам страшные имиджевый удар по Южной Осетии, потому что и так мы бьемся информационно, да, здесь я имею в виду, силами, превосходящими нас намного. А здесь получается, что, став заложниками политики Российской Федерации, сегодня официальная Южная Осетия фактически, не фактически, а прямо и безоговорочно поддерживает российские начинания и российскую агрессию в Украине. Соответственно, вы можете себе представить, в какой ситуации мы находимся перед всем миром. Мы просим признать нас, мы просим дать нам право на то, чтобы быть независимым государством, на право на наш суверенитет, и при этом мы, собственно говоря, фактически сейчас прикрываемся протекторатом государства, которое устраивает вторжение на территорию другой страны. Сегодня наши шансы на признание кем-то еще в мире, кроме Сирии и Венесуэлы, стали еще меньше. Я просто хочу повторить здесь очень важный момент. Безусловно, наша вина в этом есть. Я не собираюсь сейчас полностью перекладывать ее на так называемого старшего брата, но нельзя забывать, что Южная Осетия является в данный момент заложником, именно заложником, подчеркиваю, Российской Федерации.
Алик, вы следите за грузинской политикой, например, разговорами о партии войны, опасности открытия второго фронта, с одной стороны, разговорах о сближении Москвы и Тбилиси, с другой. Как они воспринимаются в Осетии?
В Осетии они воспринимаются с чувством такой легкой нервозности, потому что то, как сейчас сблизились грузинские элиты и российские элиты, это очевидно. То есть та партия, которая сейчас у власти в Грузии, она проводит довольно, ну, я могу сказать, наверное, для Грузии такую политику довольно мудрую. Они зарабатывают с параллельного импорта. Экономика Грузии получает колоссальные деньги от российских эмигрантов, от вообще жителей России, которые туда ездят отдыхать. Экономика Грузии накачивается вот этими деньгами. При этом Грузия, скажем так, в публичном пространстве не отказывается от своих притязаний в отношении Абхазии и Южной Осетии. То есть, на мой взгляд, Грузия оказалась в довольно выгодном положении. Это положение win-win. когда она пользуется довольно тяжелой ситуацией России из-за западных санкций, с одной стороны. С другой стороны, Россия не может на Грузию оказывать большого давления в текущих условиях. Поэтому и вообще и на севере, и на юге разницы нет. В Единой Осетии люди на это смотрят с опаской.
Они опасаются открытия второго фронта или они опасаются сближения Москвы и Тбилиси?
Тут, скажем так, мы оказались между двух огней. Открытие второго фронта для нас, безусловно, сейчас не очень хорошая перспектива. То есть, ну, в принципе, война – это плохая перспектива. Это с одной стороны. С другой стороны, все чаще и чаще можно услышать такие слова, что у грузин не получилось силой забрать Южную Осетию, Абхазию. И они сейчас с помощью экономических, политических мер, с помощью взаимной интеграции с российскими элитами будут потихоньку давить этот вопрос. Более того, по мнению многих людей, в том числе моем, я думаю, что у них уже есть даже готовая дорожная карта, как добиваться вхождения Южной Осетии Абхазии в состав Грузии, причем так, чтобы это не вызвало споров в России. Пока Россия стоит на своем, безусловно, российские чиновники заявляют о том, что признание Южной Осетии Абхазии не будет отозвано, ни при каких условиях. Но опять же, для создания единой Грузии и дальнейшего существования этого имперского проекта не нужно отказ от суверенитета. Да? Грузия может спокойно заявить о конфедерации или создании федерации, а потом потихоньку лишать Южной Осетии Абхазии суверенитета. По крайней мере, такие разговоры кулуарные ходят и в Южной Осетии, и на Севере Осетии, и в Москве об этих разговорах знают.
Руслан, на ваш взгляд, насколько действительно реалистичен такой проект, о котором говорил Алек, и в каких условиях он возможен? Конфедерация, например.
Я отвечаю на этот вопрос, хочу для начала вас вернуть к 90-м. Небольшой теперь уже исторический экскурс от меня. Мне печально слышать в эти дни, когда речь идет о 15-летней годовщине войны 8-го года, мне печально слышать, что 15 лет назад дескать, осетины обрели свою независимость. Есть такая очень популярная, распространенная точка зрения. Мы всегда стараемся поправить и напоминать, что уж если мы говорим о новейшей только истории, то, простите, наше освободительное движение началось еще в 89-м. А в начале 90-х, тяжелейшие дни для Осетии, я хотел бы напомнить, что мы не опирались на поддержку Российской Федерации, потому что на поддержку Российской Федерации опиралось государство Грузия. К чему это я? К тому, что кульбиты история выписывает совершенно непредсказуемые порой. И несмотря на то, что еще некоторое время назад история с конфедерацией могла бы показаться плодом чьего-то достаточно богатого воображения, я не могу исключать ничего. Здесь ведь надо понимать, что почему я говорю о Южной Осетии как о геополитическом заложнике. Рассуждая о том, чем может закончиться война и какой исход, давайте уж говорить здесь достаточно эгоистично, какой исход будет лучше для Южной Осетии, мне вспоминается старая притча о том, что оба варианта на самом деле хуже. Чем бы это все ни закончилось, я не вижу ни единой возможности для усиления позиции Южной Осетии, к великому сожалению, просто потому, что мы были и останемся, наверное, заложниками ситуации. Конфедерация – это реалистично, наверное, в сознании тех, кто разрабатывает этот проект. Я могу это допустить пока теоретически, практически никак надо не могу. Но слушайте, сколько раз даже самые нелепые или смелые начинания внезапно оборачивались былью. Поэтому
все возможно, вы считаете?
Если хотите, мое мнение скорее нет, но не могу сказать, что я буду страшно обескуражен, если это случится, потому что это не нечто инопланетное.
Тогда с такой стороны зайду. Какое чувство сегодня превалирует в обществе через 15 лет после августовской войны? И есть ли сегодня уверенность, как тогда, сразу после 2008 года, что такое больше не повторится?
Я действительно не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что здесь сколько людей, столько и мнений. Смотрите, давайте вот с двух сторон. С одной стороны, это волна ультра- или турбопатриотизма, да, как его называют, захлестнувшая народонаселение. И, может быть, на гребне этой волны может создается ощущение, что Россия не оставит, Россия не отпустит. И уж если Россия справляется на Украине, такая, да, точка зрения, то она позаботится и никаких проблем не будет. Здесь же, возможно, и другая позиция, что война просто-напросто принесет страшные страшный, возможно, неконтролируемый раздрай всем будет под всеми. Здесь мы понимаем, естественно, опять же, Российскую Федерацию, которая находится в центре этой композиции, всем будет не до Южной Осетии, и там уже, не приведи Господь, что государствование просто окажется разменной монетой. И такое тоже возможно.
Али, какой образ будущего вы для себя видите, как вы его себе представляете, учитывая ту турбулентность международную или региональную, о которой говорил Руслан? Осетины и грузины продолжат жить рядом, географию не изменить. От чего зависит их мирное сосуществование?
На мой взгляд, мирное сосуществование осетин и грузин – это не какая-то проблема. Мы долгие века сосуществовали мирно, у нас огромное количество родственных связей. Трудно найти такую семью, у которой бы не было родственников в Грузии, или у грузин, жителей, которые в приграничных районах, у которых бы не было родственников осетин. Это не является какой-то такой глобальной проблемой. На мой взгляд, мирное сосуществование начнется тогда, когда в элитах Грузии придут к мысли, что имперский проект нельзя реализовать. Вообще, любое государство, которое существует на этом белом свете, должно прийти к той мысли, что имперский проект в текущий момент времени не актуален и не эффективен, от него надо отказываться. Вот когда эта мысль дойдет до грузинских элит, кстати, по молодым грузинам, с которыми я общаюсь в Твиттере, которые активно учатся в европейских университетах, американских университетах, да, я вижу, что они довольно антиимпериалистично настроены. Просто они пока не все видят то, что Грузия – это имперский проект. На это им довольно легко указать, и, как правило, часто в диалогах они понимают, да, это был имперский проект, и вот эхо этой имперскости сохраняется. Вот как только они от этого откажутся, как только будет признано Южная Осетия, Абхазия, именно Грузией, как только такие преступники, как Звиад Гамсахурдия, будут вынесены с пантеона, и они не будут героизироваться грузинским обществом, потому что этот человек в первую очередь ударил вообще по Грузии как государству, да, я вообще не понимаю вот этот флёр популярности его в Грузии, потому что он нанес Грузии колоссальный ущерб. Вот как только они поймут, что вот этот путь неверный, я думаю, буквально в течение 5-10 лет сразу же возрастут экономические связи, взаимная интеграция, люди будут ездить друг к другу, и все будет нормально. Тут просто от Грузии требуется такой довольно смелый шаг, это признать Южную Осетию, Абхазию, признать их как стороны конфликта. Они до сих пор не готовы признавать, что мы есть, в принципе, да, то есть они общаются исключительно с Россией, да, то есть вот есть мы, маленькая Грузия, есть страшная Россия, все, осетин, абхазов нет. То есть они нас не видят. Вот как только в поле зрения появимся мы, как только они будут готовы разговаривать с нами, как только они будут готовы к признанию, дальше что будет? Дальше откроются границы, заработает бизнес, заработает транзит, транзитные дороги, люди будут зарабатывать деньги, воссоединятся многие семьи. Но все-таки надо учитывать, что в Южной Осетии живет довольно большое грузинское население, оно не дискриминируемо, оно прекрасно живет. Я думаю, что все быстро пойдет, ну вот эта напряженность, она пойдет на спад. И через лет 20-30 после вот таких шагов от конфликта не останется ничего, кроме какого-нибудь появления хорошего института в Грузии, который будет заниматься вот тяжелыми историями осетино-грузинских, грузино-абхазских взаимоотношений. И все. Все-таки, ну, мы живем рядом, мы никуда друг от друга не денемся. Ни Осетия, ни Россия, ни Грузия, да, ни Абхазия, ни другие северокавказские республики, которые также являются частью этой истории. Надо это понимать. Достаточно вспомнить, что Конфедерация горских народов Южная Осетия, Абхазия признала частью своей территории. Это большой длительный процесс, но он излечит нас всех. Все стороны вот этих тяжелых токсичных взаимоотношений.
Руслан, здесь в Европе очень многие конфликты остались в прошлом, и к этнической принадлежности со временем добавилась еще одна идентичность, общеевропейская. Мы можем как-то представить, какая общая идентичность может быть? Это кавказские народы или это формула, какую грузины уже говорят, я грузин, значит европеец, я осетин, а значит, я, кроме россиянина, конечно, какая еще идентичность и кавказца? Я осетин, я европеец, может быть?
Наверное, может. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы осетин был в первую очередь осетином, потом представителем кавказских народов, далее европейцем. И мне действительно не очень приятно видеть, когда и осетины, и другие кавказские народы активно с упорством и упрямством, достойным лучшего применения, активно ассимилируются. И когда процесс обрусения заходит чересчур далеко. Ситуации аналогичной той, что есть в Европе, у нас, наверное, все же в обозримом будущем не будет с точки зрения европейской, да, идентичности. Но здесь очень важно понимать собственную государственность. Для осетин критически важно понимать, что их судьба не находится в руках другой страны все время, и что это ненормальная ситуация, что, выражаясь языком бизнеса, яйца необходимо в разные корзины раскладывать, и нельзя собственные геополитические интересы и преференции замыкать только лишь на одном государстве. Более того, давайте я немножко иносказательно выскажусь, нельзя ставить на лошадь, которая заведомо проигрывает. В краткосрочной перспективе вы, возможно, получите некие преференции, но при игре в долгую это, безусловно, обернется большими неприятностями, в данном случае геополитическими.
С журналистом Русланом Тутровым и блогером Аликом Пухати беседовала Нана Плиева. Тему августовской войны мы продолжим во второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Шови. Он осмотрел эпицентр бедствия с борта вертолета, ознакомился с поисково-спасательными работами на разных локациях и побывал в штабе полиции, сообщает Сова. Гомелаури не смог быть на месте трагедии в первые дни, поскольку, как было заявлено, он отсутствовал по причине состояния здоровья близкого человека. Оползень в Шови сошел 3 августа. Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 24 человек. По имеющейся на данный момент официальной информации ведутся поиски 9 пропавших. По заявлению начальника службы по управлению чрезвычайными ситуациями Тэмура Мхебришвили, уже проверено 60% земельной массы в эпицентре стихийного бедствия. В беседе с журналистами он отметил, что число жертв не изменилось. По заявлению представителя Национального агентства продовольствия Грузии Габриэла Чигваидзе, никакой опасности в связи с какими-либо инфекционными заболеваниями нет. Трупы павших животных подвергаются дезинфекции. Река и речная долина обследуются каждый день. Как только мы заметили тушу упавшего животного, местное самоуправление тут же выделило соответствующую технику, и мы начали вывозить трупы найденных животных из долины. Их немного, найдено всего 2. Они подвергаются дезинфекции. Никакой опасности в связи с какими-либо инфекционными заболеваниями нет, заявил Чиквайдзе. В Украине в результате артиллерийского обстрела села Широкая Балка в Херсонской области погибла вся семья, родители и двое их детей. Сыну было 12 лет, дочери 23 дня, сообщили местные власти. Всего в Херсонской области жертвами обстрела стали 6 человек. Еще двое погибли, и один человек был ранен в соседнем с Широкой Балкой селе Станислав. Там зафиксировали 12 попаданий снарядов. Широкая Балка и Станислав расположены на северном берегу Днепровского лимана Черного моря, к западу от Херсона. Южный берег лимана оккупирован российскими войсками, отмечает русская служба BBC. Офис генпрокурора Украины тем временем сообщил, что с начала развязанной Россией полномасштабной войны в стране погибли уже 500 детей. По состоянию на утро 13 августа 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 500 детей погибли и 1097 получили ранения разной степени тяжести, говорится в отчете ведомства. Партнерство Грузии и Казахстана. В Поти построят мультимодальный терминал. Капсула под строительство уже заложена. В церемонии приняли участие глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давидашвили и министр индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Марат Карабаев. Для реализации совместного проекта создано акционерное общество «Поти Транстерминал», где каждой из сторон принадлежит по 50% акций, сообщает Сова. Стоимость проекта до 20 миллионов долларов США. Терминал будет расположен на площади 8 гектаров. На первом этапе пропускная способность мультимодального терминала в Поти составит до 80 тысяч контейнеров в год. Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в одном из крупнейших портов Грузии. Реализация проекта перейдет в активную фазу с сентября 2023 года, а строительство начнется в октябре. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году. В самопровозглашенной республике Абхазия снова наводнение. В Гагрском районе сильный ливень затопил жилые помещения, пишет телеграм-канал ЧП Абхазия. Вода затопила подвалы и первые этажи домов в районе села Псахара и вокзала Гагра. На региональной трассе ведутся очистительные работы с помощью спецтехники. Движение затруднено, но проехать можно, отмечает телеграм-канал. Агентство Абснепресс цитирует слова заместителя главы администрации Гагрского района Адамура Цыжба. Примерно в 6 утра вода начала подниматься. Сейчас дождь прекратился, вода начала уходить, заявил он. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочаришвили. Продолжаем тему войны августа 2008 года. Движемся назад, однозначно. Так представитель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили оценил связанную с беженцами динамику последних 15 лет. Если первые беженцы из Цхинвальского региона еще долго сидели на нераспакованных чемоданах, то бежавшие в 2008 году понимают, если не сломается Российская империя, никакой надежды на возвращение не будет. Зура, работа вашей неправительственной организации связана с вынужденно переселенными лицами. Какую роль в ней сыграла война 2008 года?
Непосредственную роль сыграла, потому что наша организация была создана сразу после войны. То есть это коалиция, в которой объединились те гражданские активисты, которые работали в регионе Южной Осетии до войны и занимались разными деятельностями в гражданском секторе. И после войны вот мы решили объединить наши усилия, чтобы более эффективно помочь беженцам, которых насчитывалось десятки тысяч в первые дни. И международные доноры нам в этом поддержались. И именно где-то в течение месяца после войны мы как бы сорганизовались и начали свою работу. Так что эта война непосредственный, значит, кладчик того, что мы существуем в той форме, которая сегодня у нас есть.
Как лично для вас она начиналась?
Для меня она начиналась, не знаю, наверное, с 90-х годов, когда ясно было, что Россия, когда потеряла свою мощь и силу, и Советский Союз развалил, он придерживался принципа «разделять и властвуй», и он использовал автономные образования в Грузии для того, чтобы поддерживать и поджигать внутренний конфликт. И потом сам же пришел миротворцем в эти регионы и свою войну вел. И тем самым контролировал там ситуацию. То есть изначально было видно, что после этого там огромные деньги только, так в кавычках, если сказать, на миротворческую деятельность России тратилось. И эти деньги тратила Россия. И явно было, что не напрасно все это. И он этим обозначивал зону своего влияния, а не как бы способствовал сближению и разрешению конфликта. И ясно было, что когда-то вот это оружие, которое в начале спектакля было повешено на стенку, должно выстрелить. И эта стрельба произошла именно тогда, когда Грузия реально уже начала интегрироваться в евроатлантические структуры. Было заявлено, что Грузия станет членом НАТО. Начались реформы в Грузии. Начиналось поднятие экономики, трансформировалась страна полностью. Это же, конечно, уже не нравилось России. Это было такой, как бы сказать, генеральной причиной, из-за чего мы дошли до войны 2008 года, и это первый шаг, так скажем, Путина уже, который с войны Грузии зафиксировал свои уже открыто имперские амбиции и требовал, чтобы постсоветское пространство оставалось в зоне своего влияния. И за, после этого уже в 2014 году последовал Крым, потом вот сейчас все видят, что творится на Украине. Грузия был первый шаг, уже вот агрессивный шаг России к восстановлению империи Российской и даже не Советского Союза, а Российской империи, о чем Путин не раз заявлял.
А что касается непосредственно военных действий в августе?
Что касается непосредственно военных действий, это тоже начиналось месяцами назад. Ситуация там шаг за шагом напрягалась. Вы помните, что там было создано и альтернативное правительство, целью которого было экономическое поднятие этого региона и привлечение различных инвестиций, и много интересных проектов там не делалось. И параллельно этому процессу там участились перестрелки и военные стычки, чего не было до этого уже много лет подряд. И параллельно вот этим процессам шли процессы в Косово, признание Косово и заявление Путина, что будет ответ на этот шаг. То есть понятно было, что там что-то должно случиться, и что самое уязвимое место для Грузии, конечно, это была Южная Осетия, потому что по очень многим параметрам там были грузинские села, которые немало больше 20 их было, которые да, это не считая Ахалгорский район. И, в общем, где-то 40% контролировала официальная власть Грузии, и там эти официальные власти действовали, но большая часть этих территорий была очень уязвима и не защищена, потому что они собой представляли анклавы, и прямого сообщения у населения со остальной части Грузии не было, и осуществить провокацию в этих грузинских селах было очень легко, что и было сделано в 2008 году. И уже с первых чисел августа у вашей редакции есть очень интересный проект, когда по дням перечисляют, что как проходило именно в месяце августа, хотя до августа еще было прямые заявления Путина, что сделает бунт на Грузии, и что, возможно, в общем, чуть ли не объявленная хроника войны там происходила, и 2 числа уже началась эвакуация осетинского населения из Цхинвали, и параллельно бомбили грузинские из села в Пронском ущелье, и Кулахметов заявлял, что он не контролирует ситуацию, что Кокойте вышел из контроля, и параллельно Кокойте говорил, что будет бомбить Гарийский район и другие города Грузии, если это понадобится. То есть ситуация именно шаг за шагом была, накалялась именно с первых чисел августа, и вот во время этого нападения на грузинские села были убиты 2 миротворца. И еще с другой стороны, возле села Эредви, это уже малое Лиарское ущелье, там была взорвана машина, и 5 грузинских правоохранителей было ранено.
А что было, по-вашему, самым большим просчетом и самой большой ошибкой в этих событиях? Я слышала от вас, что это было отсутствие информации.
Это было во время военных действий, что, да, конечно, информация отсутствовала, но вы знаете, как сказать просчет? Когда тебе поставили капкан и оставили одну колею, по которой ты должен идти, тут выбор состоялся из того, как эту колею пройти. То есть то, что Грузию затягивали военные действия, это было как дважды два. Еще параллельно я напомню, что в Северной Осетии завершились учения «Кавказ-2008», и все 58-я армия, которая была организатором этих учений, полностью была сосредоточена вокруг Грокского туннеля и была готова в любой момент включиться в военную операцию. То есть все было заявлено. Значит, ошибка, и это, конечно, Грузия не имела опыт ведения войн, не имела опыт координации в такой ситуации. Это была очень молодая государство реально, которое только становилось, и, конечно, просчеты были по многим направлениям, по правам человека и там, да, подобное, но именно в военном плане там была, конечно, в первую очередь сыграл неопыт и абсолютно непонятная ситуация, кто управлял этой войной, потому что там находился мэр Тбилиси, там в операции активно участвовал министр МВД. Непонятна роль вообще министра обороны, который как бы гражданским человеком являлся и вообще в этой военной операции как бы и последний период показывает, что вообще не планировал ничего и не участвовал. То есть вот это была очень слабая координация, и, конечно, это было то, что информация не подавалась правильно, хотя понятно, что во время войны у войны своя информационная политика, но из-за этой информационной политики умерли наши коллеги, фотографии, которых я вот за 15-10 минут до гибели видел, потому что они передо мной в Эрнете проехали, это последнее село до Цхинвали, и ехали в Цхинвали делать репортаж, а там уже наши не контролировали ситуацию. То же самое я видел, допустим, своих коллег, которые убегали из окружности осетинских сел, потому что наши официально заявляли, что контролируют эти территории, хотя реально там ни одного грузинского солдата и близко не подходило. И эти журналисты чуть там не погибли, потому что по их, в их сторону был открыт огонь. И вот наши шиндийские герои, которые оказались в окружении русских войск, это тоже как бы причина некоординированности, в том числе и отступления, потому что они вообще не знали, где находились, где другие части грузинские. И уже на второй день, когда там вообще наших войск не было, тогда они вот оказались в окружении российских войск, и они решили не сдаваться и до конца стоять, поддерживать свою позицию, имена вот их, вот этот героический поступок потом грузинское общество подобающе оценило. Но,
Зура, а в каком состоянии было гражданское население? Есть у вас какие-то эпизоды, которые могли бы это хорошо описать?
Значит, что касается гражданского населения, тот же Большой Ильявское, Малое Ильявское ущелье, там было абсолютно непонятно, что им делать, потому что с ними никто официально не работал. Я был на связи и с руководителями местных самоуправлений и с другими людьми просто из населения, которые постоянно звонили и спрашивали, что нам делать, потому что они ожидали вот открытия дорог, открытия, знали, что наши войска вошли в Цхинвали, но они не дошли до этих грузинских сел. И было ожидание до того, что вмешается Россия, не вмешается, какова будет их судьба. И уже когда Евроньюс официально показало, что российские войска вошли через Рукский тоннель в Грузию, тогда уже они все приняли решение уезжать оттуда, потому что там уже оставаться невозможно было. И уезжали или убегали, скорее всего, они через вот эти горные горную объездную дорогу. Это единственный вот путь жизни, можно назвать. И, кстати, там потом уже, когда российские войска вошли, там они поставили чеченцев, чтобы не было стычек, и грузинское население смогло как бы без с менее проблемами выйти из своих ущелья и двинуться дальше к остальной части Грузии. И это, в общем, конфликты там уменьшило, потому что чеченцы не были очень агрессивно грузинам настроены. Но там, конечно, оставались люди, не все покинули свои дома, не все захотели оставить то, что всю жизнь они создавали. Они оказывались потом в плену, они потом их заставляли копать могилы для сада погибших во время войны, как с одной, так и с другой стороны. И потом уже через определенное время с помощью международных организаций пациентов их тоже освободили после плена. Ну и было, конечно, жертвы. Больше 100 из мирного населения было убито, и за считанные за 2-3 дня было сожжено более 30 грузинских сел, что показывает, что это был очень организованный процесс, и что этот процесс, значит, руководили, планировали русские однозначно. И в Тбилиси оказались вместе с около 25 тысячами беженцев из территории Южной Осетии, бывшей автономной области, включая Ахалгорский район, плюс около 100 тысяч населения Гарийского района, потому что российские войска вошли и контролировали уже полностью Гарийский район и продвигались в сторону Тбилиси, они очень близко по дороге от Тбилиси находились, и плюс с российскими войсками там уже свободно передвигались и осетинские вооруженные формирования, что составляло большую опасность для грузинского населения, поэтому они убегали, их дома грабили, и, кстати, выборочно там сжигали в этих грузинских селах Гарийского района дома. И, ну, говорили, что какие-то списки имели, кто, значит, с кем надо расправиться, а с кем нет. Но вот так выборочно были сожжены дома и в Гарийских селах, которые были близко от Цхинвали. И эти сотни тысяч людей оказались без крова, без еды. Они очень быстро убежали, даже ничего с собой не взяли. И одно... Значит, единственное, что помогало в этой ситуации, что был август, была жара, и люди могли или на улицах, или вот прямо в школах, допустим, там на партах ночевать. И тут очень тяжело, я это все очень ужасно вспоминается, потому что я и большая группа людей, добровольцев, старался помогать им.
Зура, 15 лет, которые прошли после этих событий, как вы можете оценить динамику этих 15 лет? Куда двигаемся?
Назад. Назад двигаемся однозначно. И вспоминается, что когда первые беженцы были в 90-м году, и они приехали с чемоданами, там, с сумками, с необходимыми вещами, чтобы на время, допустим, где-то остановиться, чтобы, когда уляжется все, вернуться домой. Они месяцами свои чемоданы не открывали, не доставали определенные вещи оттуда, что вот в ожидании, что обратно скоро вернутся, но... После 2008 года стало ясно, что если эта огромная империя не сломает себе шею, никакой перспективы, даже на примирение, не говоря и в начале новой жизни в Абхазии, Южной Осетии, думать не приходится, и что Россия уже начала официально, так сказать, свой уже военный путь к восстановлению своих имперских территорий. И, конечно, в этом плане уже, значит, территория Южной Осетии и Абхазии им не нужны были закрытыми и для того, чтобы там свои базы расположить и тем самым, значит, опять-таки заявить всему миру претензии, что это должна быть территория их влияния. В этом, конечно, процессе беженцы были самыми, так сказать, уязвимыми людьми, потому что если, допустим, до того же 2008 года люди могли приехать, некоторые продавали даже свои дома в Цхинвале или в Ахалдуре, если там покупатель находился и уезжал в Грузию, или просто родственников навещали. В общем, передвижение было. То с 2008 года вообще мысль о том, что и да, и тогда было, допустим, ну, десяток домов сожжено, а сейчас, вот после 2008 года, вообще перспектива возвращения этих людей была убита тем, что вообще сожжены, и территории сравнялись с лицей, там вообще следов, что там люди жили, деревни были, не оставались, кроме вот этих сожженных мест. И поэтому эта перспектива на возвращение умерла, но время лечит, все-таки более-менее, не до конца, но все-таки это 15 лет дает то, что вот новое поколение выросло и, возможно, еще будет налаживать отношения с населением и, возможно, будет восстанавливать отношения, которые были очень близкие между осетинами и грузинами. Но что касается политического плана, конечно, это все еще удаляет Грузию и беженцев, потому что они вернулись домой. И сейчас уже на фоне Украины, конечно, все показывает, что вот это, от этой войны и от позиции западного мира очень много зависит, что в нашем регионе может измениться. Но пока вот эти 15 лет, это было второе рождение или становление второй раз на ноги вот этих людей, которые там все потеряли.
Представитель неправительственной организации «Коалиция за права беженцев» Зураб Бендианишвили.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей самопровозглашенной республики Абхазия, чувствуют ли они угрозу нового военного конфликта на Южном Кавказе. Мнения участников опроса серьезно разошлись.
Чувствуете ли вы угрозу нового военного конфликта?
Угроза конфликта никуда не уходила за последние 30 лет, как в плане Южной Осетии, так же и в плане Республики Абхазия. Учитывая, что постоянное наращивание воинского потенциала на территории Грузии по милитаризации, угроза, конечно, сохранилась, и она есть. К сожалению, она стабильна за последние 30 лет. Доказательство этому то, что между Республикой Грузии и Республикой Абхазии нет мирного договора. Это уже говорит о том, что соседи, так называемые наши, они будут постоянно нас держать в угрозе военного решения вопроса военным путем. Ричард Чкадо.
Какого-то военного конфликта с Грузией быть не может. На сегодняшний день много в Грузии есть людей, которые трезво понимают политическую и военную ситуацию в мире. И стараются сдержать свои негативные объединения оппозиции. Потому что Грузия сегодня не в состоянии воевать. Это может для нее очень плачевно закончиться. Для них, я думаю, наглядный пример – это Украина. И грузины люди, может быть, и очень шумные, но при этом не такие глупые, как мы думаем. А то, что в мире существует угроза мировой войны третьей, это да, это заметно. Но я надеюсь на то, что все-таки превозбладает трезвый разум у всех. Я Ирина Дармава.
Накануне того августа было серьезное напряжение в обществе и было понимание, наверное, неизбежности конфликта. Но с можно сказать, повзрослел, и теперь отношусь к такому вопросу иначе. Я думаю, что мы не должны чувствовать, мы должны быть готовы. И вот эта мысль для меня самое главное, что, как говорится, хочешь мира, готовься к войне, учитывая неразрешенность нашего конфликта с Грузией, именно вот эту концепцию мы должны брать на вооружение. А так, если рассуждать по поводу гипотетической войны, то я не вижу перспектив военного разрешения конфликта, потому что как бы Грузия не готовилась, у нее нет главного фактора – это лояльного населения. В Абхазии другое государство, и этот народ не хочет жить в составе Грузии, и он это доказывал своей борьбой многие десятилетия. Ливан, Лагула, Снахабар.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.